Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, в евангельском повествовании открывает нам вновь то дивное сравнение, которому Господь уподобляет не только историю всего рода человеческого, но и жизнь каждого из нас. Сегодня мы вновь слышали евангельское повествование о званных на брачную вечерю, званных на пир. Всем нам, здесь присутствующим, это евангельский отрывок известен чуть ли не наизусть. Мы прекрасно знаем, о чем идет речь, о ком идет речь. И вместе с тем, вновь и вновь, Церковь, как любящая, чадолюбивая Матерь, стучит в двери нашего сердца с тем, чтобы мы вновь своему мысленному взору открыли то сравнение и уподобление, которое Господь сегодня открывает всем нам. Наверное, не было бы какой-то особой необходимости подробно пересказывать сегодняшний евангельский литургийный отрывок, поскольку, повторяю, он всем нам известен. Но и вместе с тем особые образы, которые предлагает он, заставляет и побуждает нас вновь и вновь окунуться в это дивное, касающееся каждого из нас без исключения повествование. Мы с вами слышали о том, как некий царь, некий господин уготовил вечерю, брачную вечерю. Наверное, в человеческом представлении нет ничего более светлого, нет ничего более радостного, праздничного, чем свадьба, чем брачный пир. И, конечно же, радость распространяется на всех, всех родных, близких, дорогих твоему сердцу. Человек приглашает разделить это торжество. И именно этому браку, это, впрочем, мы видим с вами достаточно частое уподобление взаимоотношений человека с Богом. Господь в Евангелии уподобляет именно этому образу, как, наверное, образу самой совершенной взаимной любви, каковая предполагается в браке. И здесь Господь зовет на это торжество, на эту радость всех тех, кого Он счел важным и необходимым пригласить, тех, которые были дороги Ему, которые, по Его мнению, заслуживали этого приглашения. Но мы видим с вами совершенно странную реакцию. Как правило, люди с ответной радостью отзываются на подобного рода приглашение. Здесь же они, как бы сговорившись, начинают отказываться и один, и другой, и третий, то есть все приглашенные, начинают изобретать самые, казалось бы, убедительные причины, которые уж, конечно, их извиняют в том, что они не могут принять приглашение этого гостеприимного господина и хозяина. Один говорит: я приобрел землю, как я могу ее оставить? Я ведь труженик, я своими собственными руками добываю пропитание себе, и мне необходимо испробовать эту землю, насколько она плодородна и что я могу ждать от нее. Другие говорили примерно то же самое, и, по крайней мере, очень созвучное первым. Мы приобрели 5 пар валов, и это действительно то, чем мы снискиваем свой хлеб здесь, на земле. Для нас нет ничего, кроме нас никто этого делать не будет, и поэтому мы должны тотчас же приобретенных волов испробовать в работе, насколько они способны прокормить меня и мою семью. А иные говорили совершенно по-другому, но тоже это было очень и очень похоже на то, что отвечали первые. А у нас своя свадьба, у нас свой праздник. Мы не хотим никем и ничем растворять свою радость и ни с кем смешивать свое торжество. Поэтому вы уж извинитесь за нас перед вашим царем и хозяином, говорили они посланным царем слуг. Мы не можем, может, когда-нибудь в другое время мы подумаем над вашим приглашением, быть может, мы отзовемся на него, но сейчас, в данный момент, мы не можем, извинитесь за нас. Примерно так говорили все. И мы видим, какая была реакция царя, который проявил своим приглашением и любовь, и доверие этим людям. Но они, повторяю, как бы сговорившись, все отказались от этого гостеприимного царского приглашения. И тогда разгневавшийся царь, а что еще позволения сказать и спросить, остается этому господину, который видит такую совершенно откровенную неблагодарность. Он повелевает своим слугам и говорит им, если званые были недостойны, пойдите и зовите всех, и добрых, и злых, всех, кого встретите на своем пути, на распутье. Пускай вечеря наполнится званными, пускай пиршественная зала торжествует от тех, кто будет наполнять ее. Заметьте, и добрых, и злых, всех подряд, и всех тех, кого они звали, и приглашали тех, которые даже и в мыслях, никогда даже в самых смелых своих воображениях и фантазиях и предположить не могли, что их может государь пригласить к себе на праздник. Они все с благодарностью, с поспешностью пошли на это, согласно этому приглашению. И вот на этом можно было бы завершить это евангельское повествование. Но оно не обрывается только лишь тем, что они одни оказались недостойными этого брака, этого приглашения, а другие все подряд, они оказались в этой царственной пиршественной палате. Оказалось еще одно замечательное событие здесь уже внутри этих царственных чертогов, когда царь вышел, чтобы разделить радость со всеми теми, кто пришли, откликнулись и отозвались на его приглашение. Он вдруг увидел некоего человека, который, наверное, внешне мало чем отличался от всех тех, которых звали. Там были и хромые, и сухие, и чающие движения воды, пользуясь другим евангельским благовестием, можно это уподобить. То есть были разные люди на распутьях, на халугах, на всевозможных каких-то местах, где, в общем-то, не раздаются царские приглашения. Все они были призваны, все они были приглашены. И вдруг царь увидел некоего человека, как о нем сказано, не в брачной одежде. То есть человек не удостоился того, чтобы переоблачиться, переодеться на это приглашение. Как есть такие замечательные объяснения этого евангельского места, что у некоторых толковников, что слуги переоблачали тех званых, тех, кого, кто откликнулся и отозвался на приглашение царское. А этот как-то прошел незаметно мимо них, он не захотел как-то привести себя в порядок. И тогда царь говорит ему в удивлении, друг, он называет его другом, как ты сюда вошел, как ты сюда попал в этой грязной одежде? Это вообще нужно не иметь никакой совести, чтобы прийти на зов царя, даже не изменив своего какого-то внешнего вида. По крайней мере, когда нас зовут с вами в гости, это совершенно естественно. Мы не пойдем в рабочие спецовки, мы не пойдем в грязной, нестиранной одежде. Напротив, как раз та нарядность, которую человек свидетельствует, приходя в гости кому-то, вместе с тем говорит и о его уважении пригласившему. Но если он приходит небрежный, немытый, нечесанный, в грязной одежде, это как раз дополнительное подтверждение глубочайшего презрения и неуважения к хозяину. Именно такого человека увидел царь на своем пиру. Тот же молчал, как говорит об этом евангелист. Ему нечего было сказать. Он имел возможность переоблачиться в праздничную одежду, подобающую и соответствующую этому месту. Но он безмолвствовал, потому что отвечать было нечего. И так Господь повелел изгнать его вон из этой пиршественной царственной залы. И заключает Господь это евангельское повествование словами, которые нередко звучат на страницах Священного Писания. Много званых, но мало избранных. Что это означает? Это вовсе не означает, что есть некие избранные люди, которых Господь уже предопределил к вечному благу и вечному спасению. И они уже изначально приуготовлены Царству Небесному. А есть те, которых Господь пренебрег изначально, и им уже хоть ты что делай, им нет входа в обители небесные. Это глубочайшее заблуждение. Более того, это даже ересь. Званы все, нет ни одного человека, нет ни одного разумного существа, именуемого человеком на земле, в Поднебесной, во всех веках и во всех поколениях, кого бы Бог не звал бы к себе. Другой вопрос. Избранничество заключается в том, соглашается ли откликнуться на этот зов Божий человек, или он предпочитает остаться вне этого приглашения. Заметьте, по какому признаку приглашаются те, которых потом Господь позвал. Вот это действительно в этом заключается, с одной стороны, удивительная история рода человеческого. В Ветхом Завете человечество в таком духовном смысле было разделено на две части. Это были те, которые знали и веровали в единого Бога. Ему служили, и они должны были бы в конечном своем счете послужить к тому, чтобы через этот народ, Бога избранный, все прочие народы познали единого истинного Бога и пришли в познание Его, к покаянию, и наполнили бы собою церковь ветхозаветную. И именно к этому народу, сегодня мы слышим в этом евангельском повествовании, Господь посылает и пророков, и святых Божиих человеков, но их одних прогоняют с позором вон. Одних избивают, иных из них вовсе лишают жизни. В прошлое воскресенье мы с вами слышали евангельское благовестие о виноградарях неблагодарных. Сегодняшний евангельский текст как-то созвучен, очень созвучен с тем, о чем мы с вами слышали в прошлое воскресенье. То есть тогда, когда званные оказались недостойными, тогда Господь зовет всех. Заметьте, эти слова звучат в сегодняшнем Евангелии. «Пойдите, позовите всех, кого встретите, и добрых, и злых, — говорит Господь, — всех подряд, вне разницы, каковым человек является. Это уже церковь новозаветная, потому что Господь призывает всех. И мы с вами, находясь здесь, являемся и являемся разными. Среди нас есть и добрые, и злые, и хорошие, и нехорошие. В общем-то, все это, наверное, может быть сконцентрировано в сердце каждого человека, каждого из нас. В нас есть и грехи, и какие-то недостойные поступки, но есть какие-то добродетели, Богу содействующие, творимые нами. То есть в этом смысле мы разные, Господь нас призывает. Есть замечательный такой пример однажды одного действительно величайшей жизни монаха. Спросили, а что вас заставило стать монахом? Почему вы ушли в монастырь? И совопросники ожидали услышать примерно такие очень, знаете, высокопарные рассуждения о том, что я ушел, потому что почувствовал призвание к уединению, к молитве, какому-то созерцанию, молитвенному подвигу. Ну, примерно так размышляли те, которые задавали ему вопрос, этому действительно святой жизни монаху. И они были очень разочарованы и даже недоумевали от того, что они услышали. Этот монах ответил очень просто и искренне. «Я очень плохой человек, и знал это с самого начала, и знал то, что в миру я просто не спасусь. И единственный путь, который способен был привести бы меня на небо, это монашество». Вот так отвечал человек. И поэтому те люди, которых призвал Господь в сегодняшнем евангельском повествовании, это люди, не избранные каким-то особенным знаком Божиим. Это люди все. И самый главный критерий вот в этом евангельском повествовании, а следовательно касающийся избранничества, это не какие-то нравственные качества человека до его призвания в церкви, а готовность отозваться на этот зов Божий или отклонить его от себя. То есть те, которые наполнили эту пиршественную залу, это были люди, которые отозвались на приглашение Господа. Каждого из нас Господь в своей жизни призывал и призывает, и будет призывать каждого человека, живущего в Поднебесной, до последней минуты, до последнего мгновения человеческой истории. Но зависит прежде всего от самого человека. Откликнется он на этот зов Божий, обращенный к нему, или отвратиться от него. От этого зависит, будет ли он находиться в Царстве Небесном, или он будет лишен его. Но, повторяю, есть еще замечательный момент в сегодняшнем евангельском повествовании, на который я уже обратил ваше внимание. Это тот самый человек в небрачной одежде. Кто он? Что это означает? Это означает то, что все мы призваны во грехах, все мы призваны в своих страстях и пороках к Царствию Небесному. И нежелание облечься в брачную одежду – это нежелание человека исправить свою жизнь, порочную и скверную. Это нежелание каяться. У преподобного Ефрема Сирина есть такое очень смелое выражение. Оно очень неожиданное, и, может быть, вам наверняка тоже покажется неожиданным. Он сказал так, дал некое удивительное определение того, чем является церковь. Он сказал так, церковь – это не собрание святых, это толпа кающихся грешников. Вот это, мне кажется, очень точное определение церкви. Но и для нас оно является очень обнадеживающим, потому что если мы каемся, то Бог принимает наше покаяние. Но вот время, которое мы сейчас с вами переживаем, очень лукавое. Многие люди приходят в церковь, но они считают, что они могут оставаться прежними, такими, какими были до призвания Бога их в церковь. Они вполне разделяют возможность ходить в храм, причащаться при чистых тайн Христовых и при этом творить грех и беззаконие, который был им свойственен до пришествия к вере и ко Христу. Вот как раз это тот человек, который был в небрачной одежде. Бог всех призывает, всех милует, всех прощает, всем дарствует обетованное Царствие Небесное. Но если при этом мы хотим сохранить за собой свои пороки и страсти, не меняя себя, ничего в себе не изменяя, не каясь, то есть, то мы не можем наполнять эту церковь, о которой говорит преподобный Ефрем Сирин. То есть мы грешники, но мы не кающиеся грешники. И вот это, от этого становится страшно. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы с нами, каждым из нас, а это может оказаться именно с каждым из нас, чтобы не оказаться на месте этого несчастного человека, который был призван и отозвался на зов Христов, но предпочел остаться в грязной, немытой одежде, чтобы нам таковым не оказаться, поспешим принести Богу не только покаяние в своих немощах и грехах, но и положить исправление своей жизни, чтобы Богу содействующую, с Божьей помощью, объявить войну, беспощадную войну своим страстям, своим грехам и порокам, исповедуя Богу свои немощи, свою греховность, слезно и сокрушенно прося, чтобы Господь помиловал и исцелил нашу израненную грехом душу, чтобы, не повторяя, не уподобиться тому несчастному человеку, которому с таким сожалением, скорбью обратился царь. Друг, как ты сюда вошел? Чтобы и нам не оказаться подобными, когда Господь призовет нас к вечности. Чего избави, Господи, всех нас милостью и человеколюбием, безначального Отца, со единородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.